начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Возвращаемся во Владивосток. Это вторая часть подкаста о дальневосточной кухне. Ну, будем честны, многие приезжают в столицу Приморского края, чтобы поесть. Да? Да? Ну, честно.
Мы не исключение.
Не исключение.
Да, но мы только решили разделиться с Евгением.
Ну, мы поднадоели друг другу, понимаете?
Сколько можно ходить парой по городу? Да, да. Попутчики. В общем, я пошла в школу дальневосточной кухни на мастер-класс «Море и тайга».
А я ленивый.
Так.
Поэтому я просто пошел...
Потому что мастер-класс 2 часа идет, да?
Я просто пошел гулять по городу, искать что-нибудь поесть такое, знаете, из стрит-фуд, да, это, по-моему, называется.
Да, совершенно верно, да-да-да. Во Владивостоке он есть с местным колоритом.
Сначала давайте расскажу про крабов. Чур, давайте ни в чем меня не обвинять, я вам расскажу, ну, собственные впечатления. Итак,
встречаешь ты крабы, что?
Не так, это же стрит-фуд. Никаких таких вот крабов целиком, конечно же, на улице не продают. Леопарды дальневосточные тоже по улицам не ходят.
А,
ну,
хорошо,
то есть да. Ты идешь по Владивостоку и думаешь, надо тебе что-то поесть. Тебе надо поесть, а в ресторан заходить не хочется. И ты спускаешься с сопочки, спускаешься, идешь, поворачиваешь направо на улицу Фокина, опять идешь, а там опять одни рестораны, а ты в ресторан не хочешь, думаешь, а вдруг там дорого, ну и у каждого там, а что, я один попрусь, Наташа, значит, пошла на свой мастер-класс, идешь, и вдруг действительно смотришь, ну, там через дорогу переходишь, смотришь, рыночек небольшой, такие деревянные домишки стилизованные, и там много-много всего продают. Итак, стрит-фуд. Ну что я, конечно, я смотрю название краб-ням. Это же не будет сейчас рекламы, нет? Название.
Нет, ну, учитывая, что это только на Камчатке можно найти этот
и во Владивостоке.
Бренд, да.
Да, и во Владивостоке они там открыли свою
это сеть
палаточку.
Сеть такая, да?
Сеть существует на Камчатке, а, по-моему, во Владивостоке всего одна палатка вот эта открыта. И такой думаю, посмотрите, сейчас меня будут обманывать, потому что сейчас мне порежут крабовых палочек, и все это скажут, что это гамбургер, иди ешь, а будет стоить, как будто это 2 краба. Но оказалось, что нет. Оказалось, вот этот чудесный продавец Данила рассказал мне вообще, как это готовят. Я сказал, что это готовят действительно из краба. Значит так, похоже на гамбургер. Про вкус расскажу после того, как послушаем, как этот гамбургер краб-ням стрит-фуд готовится.
Ну, вот это вот очень похоже на крабовые палочки, но это настоящий краб, да?
Настоящий краб. Настоящий камчатский парной краб. Мы заказываем его, то есть фаланги, клешни, сами разделываем, и получается вот такое мясо. Еще перебираем от маленьких хитин, которые могут попасться. Это мягкие такие ткани, которые не едятся, похожие на косточки в фалангах и клешне, может попасться. Дополнительно идет еще в крабням кунжут, нори, это морская капуста. У нас специальная печь, которая запекает. Можете посмотреть вот сюда.
Она специальная именно для этого блюда,
для
что ли?
Блюдо для именно этой еды, да, специальная, потому что мы туда уже ложим нашу булочку вместе с начинкой, после закрываем, проходит минута, и у нас уже она запекается, и получается, как на покате, вот такая лепешечка.
Что такое ням? Запеченная лепешка с сочной начинкой.
Здорово. Можете наблюдать, как это все происходит.
И засекаем минуту сейчас.
Даже поменьше, 30 секундочек. Одну секундочку. Сейчас соберу ваш заказ.
О, она готова, да?
Она готова уже. Мы убираем саму корочку, которая будет мешать. И у нас специальные заготовленные пакеты. Пакеты у нас идут с нашей фирменной наклейкой крабням. Одну секунду сейчас. И вот такая наклейка у нас идет. И внутри ваш крабням.
Сколько стоит?
Стоит 400 рублей.
Ну, нормально так. Спасибо, Таня.
И как это было?
Ну, как тебе цена за стритфуд 400 рублей? Ну, понятно, что там крабы, конечно. Ну, 400 так, немало, да?
А я не знаю, сколько стоит у нас в Москве.
Я
сейчас
тоже не
бургер.
Знаю.
Я
надо будет сходить. То про Владивосток рассказываем, понимаешь, а сколько стоит конь сосиска в тесте на улице в Москве, мы не знаем.
Наверное, чуть подешевле, да.
Там такие столики. Ну, в общем, хорошо летом во Владивостоке. Присел за столик, ем, значит, этот крабням. Кругом смотрю люди. Я просто уже не пошел смотреть. Ну, тоже какие-то дальневосточные блюда, ну, такие, которые на улице продаются. А по вкусу, Ну так, ну не знаю. Ну я вообще спокойно отнесся к крабовому мясу, по крайней мере. Ну да, там настоящее крабовое мясо в таких вот запеченных булочках с двух сторон. Ну так, я бы мог спокойно без этого обойтись вот так вот. И я еще, честно говоря, не понял, какой напиток полагается к этому блюду. То есть или какой-то слабоалкогольный, или какой-то, может быть, что это бывает, лимонад, да?
Но ты же хотел еще попробовать, вот о чем мы говорили, статинную оленину.
А дальше я пошел искать оленину, да, и нашел. Там тоже, давайте скажем, что цены не низкие, но я, например, понимаю, почему такие. То есть поставщики у продавцов в этой палатке как раз охотники, которые, ну, как это правильно, ведут свою деятельность на территории Приморского края. То есть
ну, у них есть разрешение на охоту, да. Они занимаются, они легальные охотники.
Да, легальные охотники, которые потом сдают эту продукцию Татьяне и ее супругу, которые потом они как-то это все долго вялят, и получаются удивительные блюда, которых на самом деле на рынках в Центральной России не найдем. Пристал я, в общем, к Татьяне с вопросами, можем сейчас послушать.
Это кабан, олень, косуля, изюбр, иногда бывает медведь. Продукцию мы делаем собственными руками, не добавляем никаких химических элементов. У нас только специи и натуральное стопроцентное мясо. Мясо у нас сыровяленое, сырокопченое, полукопченое. В этой корзиночке у нас лежит сервелат сыровяленый из мяса оленя и кабана. Здесь у нас бастурма из косули. Далее у нас прошутто по итальянскому рецепту. Из окорок получается кабана. 13 месяцев вялился. Вот это варено-копченое из свинины, это получается из тоже окорок. Панчета, она сделана со свинины, с фермерской. 9 месяцев вялится, рулет такой, мясо-сало.
Та свинина мне неинтересна, мне да. Вот дальневосточный.
Дальше у нас лежит карпаччо из изюбра, карпаччо из косули. Дальше у нас лежит кабанчик сыро-копченый и сыро-вяленый в специях. Вот это...
Это что такое?
Это у нас тушенка. Сюда входит мясо и изюбра, косуль и оленя. Это у нас паштет. Сюда входит печень, сердце, косуль и оленя, тоже изюбра. Вот это колбаска полукопченая из изюбра и кабана. А вот это сыровяленый по несколько месяцев. Из косули сыровяленая и сыровяленая из оленя.
А как это вы сказали, мы сами делаем? Вы принимаете в этом участие, что ли?
У меня делает супруг, вот Александр Георгиевич. А я принимаю участие в том, что я помогаю ему реализовывать и представлять нашу продукцию.
А мясо-то откуда?
А мясо с нашей Уссурийской тайги, со всего Приморского края. Лазовский район, пограничный район.
Ну, такие вот были у меня гастрономические приключения на улицах Владивостока. Сейчас мы будем допытываться у Натальи. Она пошла на какой-то мастер-класс. Что там такое было?
Мастер-класс «Море и тайга» называется, между прочим. Потому что...
«Море и тайга».
Ну да, потому что все море, 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 море. А на самом деле рядом что-то...
Нет,
тайга.
Ну олени-то мои тоже не в море. Ну что?
Да, они в тайге. Может быть, там есть водоплавающие олени.
А кто там был?
Это мастер-класс, который проводит школа дальневосточной кухни. С ее автором мы беседовали в прошлой получасовке. Выглядит это так, на центральной улице, вот как раз вот на нашей любимой Светланской, там такое старинное здание, заходишь в подъезд, прям вот аутентичное, как в Питере, такие старенькие-старенькие подъезды, без лифта, поднимаешься на третий этаж, если не ошибаюсь.
На третий.
По вполне себе такой вот приятной лестнице широкой. И заходишь, а там уже внутри, ну, выглядит как такой, скажем так, закрытый ресторан на самом деле. Там есть мастер-класс, естественно, могут прийти любые люди, купившие туда билет. Обычно это 12 человек, я была 13-й в этот раз. Такой стоит стол прямоугольный, уже там для каждого приготовлены продукты, которые он будет в этот вечер использовать для будущих блюд.
А среди гостей одни девочки?
Нет. Там были, во-первых, пары. Две девочки такие взрослые сидели рядом со мной, там была напротив меня сидела совсем юная пара, мальчик с девочкой, и там девочка сама отважно все хотела готовить, скрывать этих устриц, гребешков, но я сейчас расскажу, в чем там был смысл. Была, по-моему, мама с сыном, еще две пары, то есть совершенно такая разнообразная публика, и там все такое очень приятно сделано, такая вот обстановка, такой большой-большой кухни. И причем профессиональной, там такой один стол, за которым стоит шеф-повар, там настоящий шеф-повар, зовут его Сергей Тоцкий, приятнейший молодой человек. Есть помощницы.
Помощницы повара или помощницы для людей, которые пришли
для
на мастер-класс?
Для людей, которые пришли, да. Смысл в чем? Что ты не просто пришел в ресторан и съел все, что тебе принесли на тарелке, как мы с тобой делали до этого накануне, а ты приготовил эту еду. Причем приготовил не просто какую-то еду, а еду, которая дальневосточную. И там было несколько вариантов, что мы могли приготовить. Все началось с рыбы макрурус.
Макрурус.
А, выглядит это как, на самом деле, она как часть рыбы, как большой кусок сала замороженный. А, называется это строганина из макруруса или сибирская сашими. Смысл в том, что это рыба сырая, она была сразу же заморожена, и ты вот так вот ее кусочками ее на это нашмотал.
Такие тоненькие-тоненькие, да?
Тоненькие-тоненькие, они выглядят такие, как такие льдышки. Ага. И если ты ее сразу себе положил в тарелочку и полил соком лимоном, потому что лимон, как ты знаешь, наверное, он такой местный антиоксидант, что ли, в общем, он убивает все, что вредно есть.
Антисептик.
Антисептик, да. И ты ее сразу должен съесть, потому что она моментально тает, а чтобы почувствовать этот вкус ледяной рыбы, ты должен вот этот вот маленький такой тоненький шматочек, который ты думаешь, что это сало, а дети думают, что это мороженое, как нам рассказали, ты должен сразу его попробовать.
А ты попробовал?
Да, я попробовала. Ну, оно, правда, успело растаять, я, конечно, почувствовала вот этот вкус, скажем так, мокрой сырой рыбы, честно тебе скажу. Но в ней нет жира абсолютно никакого, нет практически никаких боковых костей, только хребет. И сначала вот его пробуют с лимоном, а потом он делает для него специальный соус. Лимон, устричный соус, соевый соус, имбирь и лук-шалот. И тогда-то уже вот эта вот рыба, даже если она успевает чуть-чуть разморозиться, она уже вот благодаря этому соусу приобретает нужный вкус. Это был первый опыт. Женя, я смотрю, я надеюсь, ты поймешь. Дальше пошли гребешки.
О.
Гребешки, вот прям, как они сказали, только что плавали в море, вероятно, потому что ты их так берешь, и из них вытекает морская вода.
Угу.
И нужно было научиться их открыть самостоятельно, потому что мы, конечно, видим гребешки в ресторане, в аквариуме, но нам их обычно приносят уже на раскрытых вот этих вот половинках. Как это делается? Ну, надо понимать, что гребешки еще живые. И они пытаются спастись. Это вот то, что нам рассказывала Татьяна, что все продукты, морепродукты, они, в общем-то, проживают жизнь и погибают ради того, чтобы мы их съели. В общем, ты берешь нож и пытаешься вот в эту в серединочку, в дырочке гребешка. А гребешок, он выглядит как такие две закрытые половинки, такие полукруглые. А там есть возраст гребешка, он зависит от того, сколько на нем там колечек, вот там рассказывали. Ты должен туда просунуть ножик, подсечь то, что внутри находится, это называется пятак. И дальше вот так вот ее как бы раскрыть. Она в этот момент пытается закрыться, но ты так раз, открываешь, и там вот это
ты
вот...
Ты делала так?
Я не смогла, честно, меня за это там все осудили, но вот мои...
Ты не смогла психологически, или тебе не хватало силы?
Я что-то побоялась, что я его не так отрежу, потому что там, если его не так... Там у него такая есть мышца, которая его держит, и если ее неправильно подсечь, то он как бы там на части распадется, в общем. И там вокруг него еще есть его, ну, назовем это внутренние органы такие, которые несъедобные, там, либо их нужно как-то готовить специально. Но мои соседи, там они все, это было легкое упражнение по сравнению с тем, что было дальше.
О.
То есть ты его раскрываешь, выставляешь вот на этой своей половинке, потому что у тебя вот эта вот раковина, она становится такой как бы тарелочкой. И тут важен соус, потому что, как нам объяснял Сергей, в принципе, гребешки тоже нужно есть сырыми. Вот ты его срезал, оставил на этой штучке, тоже лимоном чуть полил. И дальше, чтобы вот тебе он был вкусным, сырым, ты готовишь специальный соус, это авторский соус, рассказываю. Свежевыжатый апельсиновый сок, соевый соус. Это такая особенность, он добавляется, по-моему, во все соусы, которые на Дальнем Востоке. Это пришло из Японии еще. Кинза мелко порубленная, оливковое масло и чуть-чуть рисового уксуса. Соус настолько вкусным, что потом ты можешь себе нарезать багет, запечь его, и вот этот вот соус прям так макать и так вот доедать вместе вот с этим багетом. Действительно очень вкусно. Почти все съели эти сырые гребешки. Я попросила пожарить. У них есть такая опция. Мне сказали, ну, тут были у нас одни болгары, они тоже не смогли есть эти гребешки. Мы им тоже пожарили, так что не расстраивайтесь. Вы не одна такая. Я почувствовала себя, в общем. Это тоже очень вкусно. Там отдельный способ жарки, очень быстро на горячей сковороде. В общем, все такое.
Подожди, его вытаскивают из раковинки?
Обязательно.
Из половинки?
Ну,
да?
Конечно.
Когда жарят?
Да, когда жарят, обязательно. Это же не минди. Да. Нет, ты все его достал сначала, там все лишнее от него убрал, и потом...
И потом положил опять в эту раковину, залил соусом, так?
Это если сырой.
Ага.
А если хочешь приготовить, то ты только оставляешь себе вот эту вот внутреннюю часть, которая, собственно, есть съедобная. И на сковородке, на горячей, там чуть оливкового масла, чеснока, шафран, он, по-моему, предлагал добавить, быстро обжарить с двух сторон, в конце добавить немножко сливочного масла.
Угу.
Ну, это нужно уметь готовить, потому что если его пережарить, он становится резиновым.
А жареный понравился тебе?
Он безумный.
Да?
Он такой на что похож? Нежнейший. А он, знаешь, я даже не могу сравнить, на что он похож.
Ни на что, значит, если ты не можешь.
Гребешок. Я вот такой вкус только у гребешка знаю. Когда мне спрашивают, на что, я могу сказать, что вот это вот похоже на вкус гребешка жареного. Такой он нежный внутри. Ну, может быть, можно сравнить с какой-то, там, не знаю, очень тонкой...
Не, ну, в общем, понятно, что сравнить не с чем. Надо попробовать гребешок. Мне кажется, не с чем сравнить,
да.
Так, вы на этом закончили?
Нет.
Еще было?
Ну, дальше мы вскрывали устрицы.
О.
Это самая сложная часть.
Устрицы как выглядят?
Они внешне выглядят довольно страшноватым, потому что они все такие вот как будто искорёженные. Это тоже такие две ракушки сумкнутые, закрытые.
Они тоже из раковины из двух?
То да, есть две раковины закрытые, да? Да. Но они такие все внешне, такие вот серые, какие-то зеленые, некрасивые они внешне. Но это не гребешок, который ты взял и открыл легким движением руки. И это очень-очень сложная история. Вот что сказал нам Сергей перед тем, как мы начали... открывать устриц.
Приступим, наверное, к самой экстремальной нашей части. Я провожу не первый мастер-класс. Пообещайте мне, что вы откроете устрицы сами. Потому что открыть 60 штук, ну 40, ладно. Но я уже это. Давайте договоримся. Ну, по крайней мере, здесь мужчины есть. Хотя бы часть какая-то, потому что бывает, что там совсем... Да, мы с него превратим ее в фарш. Я сейчас показываю без тряпки, потом покажу, ну, для безопасности вашей. Я-то, ладно. Историй много знаю. Вот с этими ножами, с устрицами, шеф-повара, поездки в Трампунг.
Там очень сложно найти нужное отверстие, куда просунуть нож. И даже ты его, если когда нашел, ты должен быть таким, знаешь, реально качком. Потому что сначала ты должен туда воткнуть вот этот свой специальный тоненький нож, а потом ты должен с усилием вот так вот ее как бы вот раскрыть. И дальше ты тоже там должен подсечь вот эту мышцу, но там она легче, чем у гребешка, и дальше ее как бы, да, вот так вскрыть, чтобы она растворилась. Я не смогла сделать. Но многие прям люди очень старались. Вот там были девушки с молодым человеком, который, она прям сама все сделала, хочу сама открыть, сама открыть. Дальше мы устрицу запекали. Запекали мы их, потому что...
То есть сырой нельзя есть?
Можно, но зимой. А летом они не рекомендуют, потому что летом вода теплая, и там может все что угодно с ним происходить. Но это довольно очень приятная подготовка. Значит, делается так. Вот ты уже все, что ты устрицу отделяешь уже вот от этой раковины. Берешь раковину, сначала туда кладешь немножко шпината свежего, такую подушку делаешь. Потом устрицу сверху специальным соусом из мисо-пасты, японского майонеза, рисового вина и сока лимона. Такой соус, ну вот такой, я думаю, домашний майонез, условно говоря. И сверху сыр натертый. Сказал любой. Но лучше, наверное, взять моцареллу, потому что, как на пиццу, он хорошо расплавляется.
Угу.
У тебя получается такой, ну, условно говоря, жульен из устрицы, так как он внешне.
А вместо горшочка раковина?
Да, вместо горшочка раковина. Дальше они все так ставятся на поднос, там на подносе соль, чтобы они там не упали, и на 15 минут в духовку, в печь. И вот там мы пока начали готовить следующее блюдо, ты так сидишь... И где-то минут через 10 совершенно умопомрачительный запах. Просто такой начинается, что у тебя вот голова кругом, ты забываешь вообще о всей той еде, что ты съел за день, и думаешь, ну все, вот скорее устрицы. И действительно, достали потом устрицы, поставили на стол. Я что-то отвлеклась, там задать вопрос, не знаю, как там, что все происходит.
Понимаешь, что мы сейчас все время с тобой слюну глотаем, сидим?
Я поворачиваюсь вот так вот, ну, там сидят 12 человек. Ага. И вот так, я вот то, что спросила у Сергея, ну, Сергей, вот расскажите, как вы там, что там вот с этим, можно съесть авокадо, там у нас кусочек авокадо лежал. Раз, и все. И все пусто. И уже одни пустые раковины лежат. Нет.
Нет.
Ну, я не хотела.
А, ты не хотела.
Просто с той скоростью, с которой люди съели эти устрицы, я была, ну, поражена. А я как раз спросила, а что происходит потом с раковинами?
Ага.
Он говорит, ну, ничего, мы их обычно выбрасываем, потому что делать с ними нечего. Но вот один раз мне там, он, там сказали, можно сделать из этого мыльницу домой. Я, значит, на память взяла мыльницу, ой, раковину, то есть, которая мне теперь мыльница.
Правда?
Да.
А какого размера? Ну, вот как ладонь?
Она прям как ладонь, но это большие, да, это кажется, что она маленькая. И последнее, коротко, это мое было любимое блюдо, потому что я, наконец, смогла его приготовить сама.
Ага.
Это тартар из нерки. Как это делается? Берется такой кусочек свежезамороженной нерки. Это их местная очень вкусная рыба, она красная такая.
Угу.
И режется сначала такими мелкими, как бы сказать, дольками, потом полосками и потом кубиками. Ну, представим, что мы режем, не знаю, курицу для салата оливье. То есть мелко нарезанными кубиками. Складываем в такую мисочку. свежая, не соленая, ничего, просто нерка. Потом берем кусочек авокадо, он там был тоже такими же кубиками, кусочек огурца кубиками и кусочек помидора, и при этом из него нужно мякоть вычистить и оставить только вот эту внешнюю твердую часть. И так аккуратно перемешивается. Ну, получается такой вот мелкий салатик нарубленный, условно говоря. И вот это вот ощущение, знаешь, там, когда ты стучишь ножом по досочке, вспоминаешь там Новый год, ну, тут главное не перестучать, чтобы совсем оливье не получилось, чтобы каши не стало. И сверху буквально соком лимона, чтобы тоже вот это все обезвредить, и немножко оливкового масла. Можно еще чуть-чуть кунжутного добавить. Так вот перемешиваешь, можно посолить. Я посолила, потому что рыба почти не соленая. И это так вкусно. Вот так просто за 10 минут ты себе приготовил вкуснейший, свежайший, вот просто обалденный салат.
Слушай,
я сначала, как хотела, типа, я такая хитрая, взяла палочки, думаю, ну, сейчас я как это, в японской кухне. Да какая японская кухня? Ложку берешь и так, знаешь, этот салат просто себе наворачиваешь. А можно еще, а можно добавки вот.
Скажи, пожалуйста, нерка и в Центральной России продается. Есть ли возможность сделать так же?
Я думаю, да, они нам объясняли, там важно, чтобы эта рыба была после глубокой заморозки. Глубокая заморозка – это примерно 8 часов. То есть если вы видите, что она лежит, и якобы она свежая, по идее, она не должна быть свежей. Но лучше не покупать, лучше все-таки, чтобы она была именно замороженная, потому что тогда в ней погибли все вредные вещества, и ты ее разморозил и спокойно съел уже дома. Ну, я купила себе нерку, потом, правда, уже слабосоленая. Она, конечно, не такая идеальная, как сырая, и такой тартар из нее не получается, но, в принципе...
Ну, то есть ты попробовала в домашних условиях вполне себе это все сделать возможно.
Да, да, да. Ну, естественно, она, правда, была не свежая, она немножко вот соленая. Но в домашней я прям при... В чем, собственно, я тогда почувствовал смысл этого мастер-класса, что ты увидел... Сам ты взял, порезал, порубил, сложил и все вот это почувствовал. Или там, например, обычно же устрицы тебе приносят уже раскрытые в ресторане, когда ты там их заказываешь. А теперь ты понимаешь, что за ними стоит труд людей, которые их вскрывают там по неизвестному количеству часов в день. Какие они должны быть сильные, накачанные, прекрасные, вероятно, мужчины. Потому что женщина, мне кажется, не справится с этой работой. И ты, в общем-то, понял, из чего эта кухня состоит, из каких, там, не знаю, не только морепродуктов, но и частей, какие там используются соусы, и как вот, вот это все вместе складывается. В общем, я была страшно довольна. Большое спасибо Сергею Тоцкому, шеф-повару, а также Татьяне за то, что
потряс
она всю эту
тебя,
историю придумала. Да, они говорят, что к ним прям вот приезжают туристы. Если вы окажетесь в Владивостоке, сходите на этот мастер-класс. Во-первых, потому что считайте, что это такой домашний ресторан, где вы еще и сами учитесь готовить, что как бы немаловажно. Называется «Школа дальневосточной кухни». И я, конечно, там сделала небольшие, как говорится, видосики. Заходите потом в наши соцсети, посмотрите, как все это готовится на самом деле.
Ну что же.
Пора помедленно.
Вечер спускается на Владивосток. Ну вот так, общее впечатление от города. Непростой вопрос, да?
Да их столько было много. Во-первых, спасибо Виктору Шалаю, директору музея. Благодаря ему я увидела город. Ну, я вообще увидела город. Я вот теперь понимаю, как там вот эта смесь, не знаю, военных, японцев, корейцев, русских и всего-всего. Почему он такой вот слоёный?
Слоёный.
Он и выглядит как слоёный пирог, потому что он стоит вот на таких
он
вот...
Он и внутренне такой, да?
На горках, на террасах, да. Он и внутренне такой. И там нету города-то одного. Ты поэтому сразу и не понимаешь, что там происходит. Тебе он кажется таким вот разным. Ты не понимаешь, почему вот сильно все носятся по улицам. Почему тут такое движение? Почему дома все разные? А потом ты понимаешь, что ты хочешь, что столько таких слоев истории скопилось. И то же самое с едой. Нет? А тебе что показал?
Русский город Владивосток. Я думал, что, конечно, там гораздо больше чего-то такого восточного, корейского, китайского, японского. Нет, очень русский город. И самое главное, когда ты стоишь на берегу, вдруг до тебя доходит, что вообще-то это берег Тихого океана. И это не просто берег Тихого океана, это российский берег Тихого океана. Это твоя родная страна. Летел ты 8,5 часов, и все над территорией России. И вообще поворачивается сознание. А Владивосток прекрасный.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.